Говорит Радио Свобода. В эфире объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Передача продлится до конца часа, а ведут ее из Москвы и Праги Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сегодня, в очередную годовщину Дня Победы, речь пойдет о редко обсуждаемых аспектах той Великой Отечественной войны. Общеизвестно, что доктор Пауль Йозеф Геббельс, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды нацистской Германии, в своих занятиях весьма преуспел и до сих пор признается виртуозом черной пропаганды и во многом непревзойденным мастером пропагандистской лжи. Общеизвестно также, что нацистская пропаганда была рассчитана не только на немцев, но и адресовалась противнику. Давно опубликованы и периодически выставляются в разных экспозициях геббельсовские листовки, рассчитанные на агитацию советских граждан, в том числе бойцов Красной Армии. Однако в изучении этой сферы деятельности ведомства Геббельса до сих пор есть лакуна, много еще не описано и не изучено историками. Об одном из таких белых пятен грязной истории геббельсовской пропаганды и пойдет сегодня речь.
Мы снова будем опираться на документы ТАСС. Во время войны среди материалов, которые ТАСС докладывал верхушке советского руководства, были и образчики радиоперехвата. В первой половине сентября 1941 года несколько раз были записаны передачи некой радиостанции «Старая гвардия», вещавшей от имени то Временного ленинского политбюро Компартии Советского Союза, то Ленинского политбюро Советского Союза, название варьировалось. У слушателей этих передач должно было сложиться впечатление, что в воюющем СССР существует мощное подполье истинных ленинцев, борющихся против Сталина.
Передача радиостанции «Старая гвардия» принята на слух в 20 часов 30 минут 17 сентября. «Алло, алло, говорят ленинцы Дальнего Востока. Вызываем Хабаровск, передаем выступление ленинцев Ленинграда, с которыми нам удалось восстановить связь». «Алло, алло, говорит Ленинград, говорят ленинцы Ленинграда. Слушайте о положении в Ленинграде. Мы долго не могли передавать, так как в здание, в котором помещалась наша радиостанция, попала крупная бомба. В течение нескольких дней вокруг Ленинграда происходит ожесточенная артиллерийская стрельба. Таких сражений не знала история. Днем и ночью Ленинград дрожит от разрывов артиллерийских снарядов, от рева самолетов, проносящихся над городом, и от взрывов бомб. В последнее время слышна стрельба пулеметов. Это показывает, что немецкие войска значительно приблизились к городу. В течение последних трех дней город подвергся сильным разрушениям. В центральной части Василеостровского района и в Петропавловской крепости, в которой находится артиллерийский арсенал, упали несколько тяжелых снарядов. Слышались сильные взрывы. В течение нескольких дней из крепости была слышна стрельба пулеметов. Как потом стало известно, в крепости было расстреляно несколько тысяч военнопленных, трупы которых были брошены в Неву. Кроме того, были расстреляны некоторые политкомиссары и командиры Красной Армии, а также много краснофлотцев, отказавшихся отправиться на фронт. По-видимому, было подавлено серьезное восстание в рядах армии и флота.
Но никакого такого подполья, как мы знаем, не существовало. Как не существовало и бунтов краснофлотцев в Ленинграде, и массовых расстрелов, их в их казармах, якобы проведенных НКВД. Все это ложь явно немецкого происхождения.
«Товарищи, мы не принимали никакого участия в организации этого восстания. Мы заранее знали, что оно будет обречено на неудачу, так как оно было преждевременным и подготовлялось слишком неосторожно. Мы не будем говорить о своих планах вслух, поэтому мы не принимали никакого участия в этом восстании. Товарищи, некоторые сведения позволяют даже предполагать, что это восстание явилось результатом страшной провокации со стороны агентов НКВД, которые обрадовались случаю применить репрессивные меры. Но эти массовые расстрелы говорят сами за себя. Далее принимать невозможно. Слышно лишь, что затем следует передача из Москвы о положении на Западном фронте. Диктор ссылается на сведения, полученные главным командованием и оперативным отделом Совета обороны».
Придумано хитро. вещание от лица коммунистов. Если сказанное самими фашистами противником слушатели на советской стороне отвергли бы сразу, то таким образом людей можно запутать. Все же понимали, что официальная советская информация, ну, скажем так, неправдива. Особенно в начале войны, когда немцы наступали, и информбюро скрывало истинные размеры катастрофы. И вот от имени каких-то подпольщиков-ленинцев вбрасывается информация: восстание в осажденном Ленинграде, колоссальные продвижения вермахта, угроза со стороны реакционной реваншистской Финляндии. Это правдоподобно, тем более при отсутствии достоверной информации.
Тут главное не только и не столько в этом. Главное, думаю, довольно хитро вставлено, вплетено между этими правдоподобно выглядящими новостями. Главное – это внушение бойцам Красной Армии, что сопротивление немцам бессмысленно, что нужно сдаваться в плен. И даже как-то ловко получалось, по их логике, что воевать за Родину по приказу Сталина – это предательство. Истинные патриоты сдаются в плен. Надо сказать, что такой прием черной пропаганды, то есть в данном случае пропаганды, ведущейся от лица вымышленных представителей противника, не согласных при этом со своим вождем, не является в годы Второй мировой геббельсовским ноу-хау. В западной литературе описаны радиопередачи из Великобритании, которые велись от лица якобы оппозиционных Гитлеру нацистов, при этом остающихся верными идее Великой Германии. Ну, попутно вот выскажу свою догадку, которую я готов обсудить со знатоками вопроса. Эффективность, хотя и весьма амбивалентная, работы этих черных британских радиостанций была куда выше перехваченных Москвой псевдобольшевистских геббельсовских передач. Ведь в СССР вскоре после начала войны радиоприемники были изъяты из частного пользования.
Как и всегда, передача началась с исполнения «Интернационала». Затем диктор заявил: «Продолжаем перекличку ленинских радиостанций на фронтах и в тылу. Начинаем с Ленинграда. Товарищи ленинградцы, алло-алло, настраивайтесь на нашу волну. Алло-алло, говорят ленинградские ленинцы, говорят ленинцы Северного фронта. Алло-алло, московские ленинцы, настраивайтесь на нашу волну. Алло-алло, говорят ленинцы московской организации. Алло-алло, ленинцы Юго-Западного фронта, вы нас слышите? Алло-алло, говорит Киев, говорят ленинцы Юго-Западного фронта. Алло-алло, ленинцы Кавказа. Алло-алло, говорят ленинцы Тбилиси, говорят ленинцы Кавказа, мы вас слышим». Так вызывались Новосибирск, Иркутск, Хабаровск. Затем последовала следующая передача. В приказе номер 270 от 16 августа 1941 года три советских генерала Качалов, Бондарь и Кириллов, попавшие в плен, рассматриваются как изменники. В этом же приказе указывается, что каждый военнослужащий обязан принять необходимые меры к тому, чтобы воспрепятствовать переходу на сторону немцев. Если командиры и красноармейцы советуют кому-либо сдаваться в плен, то они должны расстреливаться на месте. Товарищи, вот что Сталин осмеливается требовать от нас и от вас, командиров. Его сын Яков Джугашвили находится в плену, но мы не слыхали, чтобы он был разжалован, а его отец подвергся репрессиям. Более того, Сталин представил своего сына как героя. Мы считаем, что старший лейтенант Яков Джугашвили поступил правильно. В связи с этим наше Ленинское бюро постановило: каждый советский гражданин, если ему подсказывает совесть о бесполезности борьбы, не только может, но и обязан сложить оружие. Нам нужны здоровые и сильные люди, а не нужны тысячи коллег и инвалидов. Мы ни в коем случае не считаем предателями Родины тех, кто видит преступную авантюру Сталина и сдается в плен. Яков Джугашвили и другие генералы не являются предателями. Мы, Ленинское политбюро, будем помнить бойцов в своих сердцах, рассматривая их как борцов за истинный социализм.
Заметьте, ради соответствия образу фашисты даже отказались от главной своей навязчивой темы – о жидах и коммунистах.
С точки зрения методики черной пропаганды, это, несомненно, правильный ход, и мы, возможно, еще к этой теме вернемся. А сейчас я напомню, вы слушаете радио «Свобода», в эфире объединенный выпуск программ «Документы прошлого» и «Разница во времени», которые ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marleen. wie einst Lili Marley.
Мы читаем материалы советского радиоперехвата сентября 41 года. Фашисты вещали на русском языке от имени якобы существовавшего истинно ленинского антисталинского подполья. В канун Дня Победы мы пригласили обсудить нацистскую радиопропаганду, адресованную советским людям, ее приемы, распространение, степень действенности и ответные советские меры, ветерана войны, профессора, историка и политолога Александра Абрамовича Галкина и историка, доктора наук Бориса Вадимовича Соколова. Прежде всего, я хочу поздравить их с очередной годовщиной Великой Победы. И вот мой первый вопрос. Что можно сказать об этой самой радиостанции «Старая гвардия»? Я о ней ничего не слышал, пока мы не наткнулись в архиве ТАСС на эти вот документы. Прошу вас, Александр Абрамович, первый.
Надо сказать, что, в общем-то, немецкое радио очень активно работало, особенно в первые два года. И оно выступало под разными личинами, в том числе и под этой. Я вообще занялся работой с войсками противника с конца 42-го года, поэтому первый период мне известен мало, но когда я включился в это дело, мы слушали внимательно радио, вот, это уже радио не работало, работали другие радиостанции.
Спасибо, Александр Абрамович. Борис Вадимович, а вам это явление встречалось?
Ну, в виде радиопропаганды мне это не встречалось. Мне это встречалось в виде бумажной пропаганды, это газет, листовок, в том числе, кстати, и советских фальшивых газет, якобы вот, ну, боевых листков или газет там армейских соединений, ну, с соответствующим содержанием, где упор обычно делался на большие потери, на какие-то проступки комиссаров, ну, якобы от лица своих это сообщалось.
Я, в сущности, не очень понимаю, на кого были рассчитаны эти радиопередачи от лица якобы подпольщиков старых ленинцев. Ведь у населения СССР были изъяты приемники, да и вряд ли их за пределами крупных городов было много. Население это довольно бедное.
В общем, ведь любая война, особенно такая тяжелая и развернутая, какой была Великая Отечественная война, она всегда сопровождается и пропагандистской войной. Это неизбежно совершенно. Я думаю, что вот эти первые передачи, они определялись тем, что необходимо что-то сделать. То есть немцы считали, что необходимо как-то влиять. Но потом они многому научились и стали более изощренными. Это в полной степени относится к нам. Мы тоже очень глупо вели пропаганду в первые месяцы и даже годы, и только потом научились по-настоящему пропагандировать, так же, как научились и воевать по-настоящему.
Александр Абрамович, а могло быть, что эта пропаганда рассчитана на советских военных радистов, которые слушают эфир?
Ну, видите, военных радистов не стоило столько средств тратить. Быть может, кто-то и исходил из того, что вот именно на эту категорию они будут воздействовать. Но, в общем-то, не думаю. Я думаю, что это просто было первые попытки воздействовать, которые, поскольку они, в общем, не дали эффекта, то перешли к другим методам пропагандистского воздействия.
Я могу сказать, что это не только слышали радисты, которые прослушивали эфир, но это было, очевидно, рассчитано вот на штатных советских радистов, которые были там в каждом батальоне, условно говоря, и они это просто могли случайно слышать. Это, очевидно, велась эта пропаганда только в прифронтовой полосе и в расчете на то, что это услышат радисты.
А как вообще соотносились различные, так сказать, средства доставки фашистской пропаганды? Что они делали? Листовки забрасывали?
Это, в общем, отработанные системы, которые потом мы тоже применяли в широких масштабах. Ну, прежде всего, это листовки, которые сбрасывались с самолетов. Вот это было первое, так сказать, естественный маневр, поскольку это прямо проходило в голову. Потом были созданы так называемые пропагандистские снаряды, минные и артиллерийские. Сами снаряды, там был только запал, и потом они распадались и разбрасывали листовки. Потом, что очень эффективно считалось, это была так называемая звуковая пропаганда. И у нас, и у немцев имелись громкоговорящие установки. Я одно время, так сказать, имел непосредственное отношение к вещаниям этих громкоговорящих установок под забавным названием. Они у нас назывались МГУ. Мощная громкоговорящая установка. И вот этот способ. Ну, потом еще немцы это начали применять с 41-го года. Мы стали применять это с 43-го года. Это обработка военнопленных, которые готовы сотрудничать с нами, а у немцев готовых сотрудничать с ними, для того, чтобы готовить их и перебрасывать через линию фронта с конкретным заданием вести пропагандистскую работу.
Кто конкретно был в разных случаях целевой аудиторией? Солдаты Красной Армии, население оккупированных территорий или население в советском тылу за линией фронта?
Естественно, что соответствующая работа велась и на оккупированных территориях, потому что оккупационные власти были заинтересованы в обеспечении минимального уровня лояльности населения. Это удавалось не всегда и иногда плохо, но они, в общем, к этому стремились. Поэтому, скажем, на оккупированной территории выпускалось огромное количество финансированных оккупационными немецкими властями небольших газеток. Ну и расклеивались объявления, листовки раздавались и так далее. Но, конечно, самое важное значение имеет с точки зрения пропагандистской войны во время операции – это воздействие на войска противника. Ну, это, вы как сами понимаете, это решающая задача, которая должна была поняться в порядке подготовки и проведения военных действий. Так что, в общем, основная пропаганда, как мне кажется и как подсказывает мне мой опыт, основная пропаганда велась на вооруженные силы.
Пожалуйста, Борис Вадимович.
Ну, чтобы население в тылу за линией фронта далеко было объектом немецкой пропаганды, этого я никогда не слышал. Что здесь может быть орудием пропаганды? Радио здесь отпадает полностью, потому что радиоприемников ни у кого нету. Но что немцы будут забрасывать в глубокий советский тыл какие-то листовки, но никогда мне не попадалось свидетельств, что в глубоком тылу кто-то находил листовки. Эти листовки забрасывали район прифронтовой полосы, и были рассчитаны они главным образом на красноармейцев. И второй целевой объект – это население оккупированных территорий. Там пропаганда осуществлялась тремя видами. Это плакаты, это листовки и это газеты. Причем они издавались на национальных языках. То есть, например, в Беларуси они издавались на белорусском, на Украине – на украинском. Ну, что там пропагандировали? Отправку на работу в Германию, что народ там живет очень хорошо, и что, значит, мы должны помочь усилиям Рейха, агитировали вступать в какие-то коллаборационистские формирования. Что касается, скажем, образной пропаганды в виде плакатов или картинок на листовках, то там было две превалирующие темы. Это Гитлер-освободитель, германская армия, освободительница, и второе – это большевики и жиды, как угнетатели соответствующих народов, там русского, украинского и так далее. Но почему здесь еврейская тема была превалирующей? Тут играла роль не только то, что антисемитизм был официальной политикой нацистской Германии, но еще и то, что нацистская пропаганда могла советским людям предложить только что-то негативное. То есть вот критика там большевистской власти, критика евреев, это падало на благодатную почву, поскольку антисемитизм, особенно бывший, полосе оседлости, которая как раз и была театром военных действий, там он был довольно сильно развит, и в эту упаковку считалось, хорошо пройдут и другие нацистские лозунги. А позитивного немцы просто ничего не несли, они же не давали ни землю крестьянам, ни какую-то свободу, и население точно так же испытывало тяготы от оккупационных германских войск, еще больше, чем от советских. Что еще бросается в глаза, во всех плакатах или рисунках обычно повторяются советские образы. Ну, там есть такой известный плакат, как «Сталин, рулевой корабля», да? Есть аналогичный плакат с Гитлером. Что касается действенности пропаганды, мне не кажется, кстати, что она была особо действенной. То, что в ней повторялись советские образы, это отнюдь не делало их более действенной, потому что люди как советской пропаганде особенно не верили, так и нацистской не верили, в том числе и потому, что она очень напоминала советскую. И была антипартизанская, конечно, пропаганда довольно мощная, типа там «помогая поджигателям, ты помогаешь врагам Рейха». Партизаны тоже изображались исчадием ада, опять же, жиды в первую очередь. Вот на это делался упор, что партизаны — это главным образом жиды, хотя это было далеко не так. Партизаны как раз евреев очень не любили, предпочитали их отстреливать по возможности. Была даже специальная теория, что гестапо засылает к советским партизанам агентов евреев, ну, потому что на евреев-то никто не подумает, что это агент гестапо. Но вот они этих евреев в своих отрядах регулярно отлавливали, те, естественно, признавались, что они есть агенты гестапо, и их расстреливали. Это было, кстати, повсеместно. Но тоже я бы не переоценивал эффективность этой пропаганды, потому что люди прежде всего ориентировались на реальные условия жизни, допустим, на оккупированных территориях, а это никакая пропаганда, никакой там красивый плакат с Гитлером или там с немецким солдатом, который кормит детей или там защищает детей от большевистских варваров, они не могли прикрыть и окончательное решение еврейского вопроса, и расстрелы заложников, и конфискацию продовольствия. И все это, конечно, не настраивало народ в пользу оккупационной власти. Тем более, ну, насколько я понимаю, все-таки эта пропаганда, она велась только в тех деревнях, районных центрах, где реально стояли какие-то немецкие гарнизоны. А в большинстве их даже и не было. Я не уверен, что в какую-нибудь там глухую белорусскую или украинскую или русскую деревню, где, может быть, был староста и десяток полицейских, доходили какие-нибудь эти пропагандистские материалы реально.
Еще раз напомню, вы слушаете объединенный выпуск программ «Радио Свобода. Документы прошлого и разница во времени». После краткой сводки новостей мы продолжим.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Сегодня в Москве пройдет праздничный военный парад, посвященный Дню Победы. В нем примут участие 9 тысяч военнослужащих, 100 единиц боевой техники, а также 70 самолетов и вертолетов. Сообщается, что всего в России обеспечивать порядок во время празднования будут более 200 тысяч милиционеров и солдат внутренних войск. В Абхазии по поступающим сообщениям пропали два десятка россиян. Как передают радио «Эхо Москвы», речь идет о группе студентов из Владимира, которые сплавлялись на байдарках по горной реке. Они не вышли на связь в назначенное время. Сообщается, что студенты сплавлялись по реке без разрешения местных властей. МЧС ведет поиск пропавших. В Австралии зафиксирован первый случай инфицирования человека гриппом H1N1, сообщает информационное агентство, ссылаясь на данные главного врача австралийской провинции Квинсленд. Сообщается, что уже более 3000 человек заразились вирусом опасного гриппа в 27 странах мира. Начались переговоры с сомалийскими пиратами по освобождению судна «Ариана» с экипажем из 24 граждан Украины. Об этом сообщила в пятницу уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Пакистанские военные заявили о начале полномасштабной военной операции для уничтожения боевиков движения «Талибан» на северо-западе Пакистана в долине Сват. Президент Афганистана Хамид Карзай высказался за прекращение авианалетов сил США на позиции боевиков в его стране. Международный валютный фонд сообщил, что направил приглашение правительству Косово о присоединении к этой организации. Косово объявило о своей независимости от Сербии в феврале прошлого года, а в июле власти страны подали заявку на вступление в МВФ и Всемирный банк.
Говорит Радио Свобода. В эфире объединенный выпуск программ «Документы прошлого» и «Разница во времени», которые ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня, когда празднуется годовщина победы над фашистской Германией, мы обсуждаем материалы, которые в начале войны ТАСС докладывал верхушке советского руководства. В сентябре 41 года, если быть точным, то 2-17 сентября, в ТАСС записали несколько передач радиостанции «Старая гвардия», вещавшей на русском языке от имени Временного Ленинского политбюро Компартии Советского Союза. Несомненно, это была нацистская пропагандистская затея – создать впечатление, что в СССР якобы существует мощное коммунистическое антисталинское подполье с отделениями во многих крупных городах.
Товарищи, прежде чем перейти к изложению положения на фронте, мы должны передать инструкцию нашим группам С в Ленинграде, Москве, Батуми, Севастополе, Краснодаре, Ростове, Новороссийске, Одессе. Решения от 1-9 сего года должны быть выполнены в этих городах в подходящее время, особенно во время германских бомбардировок. Действуйте осторожно. Краткий отчет о положении на фронте. В Ленинграде огромная скученность. Фашисты бомбардируют население. В городе нет хлеба, теплой одежды. Нет достаточного количества мест, где население могло бы укрыться от бомбардировок. Распространяются эпидемии. Люди мрут, как мухи. Дезертиры грабят продовольственные магазины. Ленинград стоит перед катастрофой. Учащаются случаи мятежа в казармах. Ленинград горит в различных местах. Женские пожарные команды не могут спасти город. Ленинграду, этому славному городу Ленина, грозит участь Варшавы и других городов от фашистских бандитов. Все это предстоит пережить городу благодаря преступной политике Сталина. Москве предстоит затем участь Ленинграда. Положение чрезвычайно серьезно. На центральном участке Западного фронта наши войска отступают. На Южном фронте вражеские силы продолжают свое наступление. Мы, старые большевики-ленинцы, не боимся правды и не хотим скрывать ее от народа, ибо мы знаем, что эта война бессмысленна и преступна, так как германская армия более сильна и лучше вооружена, чем наша. Наш флот не может нам также помочь. Поэтому не безумием разве является продолжение войны? Фашисты утверждают, что они взяли в плен 1,5 миллиона и что 3,5 миллиона человек погибло на фронте. Из тайных донесений мы знаем, что эти цифры правильны, и несмотря на это, Сталин продолжает свою преступную войну. Близится день, когда мы позовем вас на решительный бой. Право есть сила. Идите лучше в плен, чем бессмысленно жертвовать своей жизнью. Долой Сталина. Временное Ленинское политбюро Компартии Советского Союза.
Оля, скажите, а кому именно из советских вождей были доложены эти документы?
Часть из довольно однотипных записей передач, а их перехватили не больше десятка, была представлена Сталину, Молотову, Микояну, Жданову, Кагановичу, Калинину, Берии, Маленкову, Щербакову, Ворошилову и Александрову. А часть только Сталину, Молотову и Щербакову. Об этих документах и о фашистской пропаганде в годы войны мы говорим с профессором-академиком, историком и политологом Александром Абрамовичем Галкиным и историком-доктором наук Борисом Вадимовичем Соколовым. А вот интересно, у кого-то из перечисленных советских вождей могло хоть на минуту закрасться сомнение, а вдруг антисталинское коммунистическое подполье в СССР и впрямь существует, что не все сомнительные старые большевики были расстреляны в 1937-м? Александр Абрамович, как вы думаете?
Ну, мне очень трудно представить себе, так сказать, такие внутрипсихологические процессы, которые происходили в головах руководителей тогдашнего Советского Союза. Но я думаю, что большую роль это не играло. Все понятно было, это, в общем-то, пропаганда. Я думаю, что соответствующие реакции, если они прочли, они поднимали звонок и в ТАСС. А в ТАСе было создано специальное управление, которое занималось дезинформацией противника немецкого. Вот, и сказали, вот они тут нам это дело, придумайте что-нибудь для них. Скорее всего, была такая реакция.
Борис Вадимович Соколов.
Ну, я думаю, что таких сомнений у них не существовало, так же, как им довольно трудно было представить старых большевиков, которые бы сражались вместе с Гитлером за торжество идей национал-социализма. Таких, в общем, прецедентов я не знаю. Я не думаю, что Сталин или Молотов, или там Берия, Жданов хоть на секунду всерьез испугались от таких вот радиоперехватов. Скорее всего, они над ними так искренне посмеялись, хотя, наверное, в сентябре 41-м было и не до смеха.
Я уже говорил об этом. Тут нам, историкам, важно оценить степень эффективности этой пропаганды. И вот я обращаюсь к Александру Абрамовичу Галкину. По вашим впечатлениям, что вот бойцы Красной Армии немецкие листовки читали, а когда читали, как воспринимали?
Вы знаете, ведь эта эффективность пропаганды определяется в значительной степени ситуацией в ходе военных действий. Я имею в виду, когда речь идет о влиянии на вооруженные силы. Конечно, в условиях тяжелых, критических, катастрофических поражений 41-го года Красной Армии, наверное, эта пропаганда оказывала воздействие. Но когда ситуация стабилизируется, и когда, в общем-то, противник тем более терпит поражение, то уже, конечно, эффективность этой пропаганды резко снижается. Я это сужу, потому что я вот занимался такой работой последние годы. Я начинал войну танкистом, а потом, поскольку я знал немножко немецкий язык, была резкая потребность, нехватка людей, знающих язык. Вот, меня, значит, бросили на это, я перестал быть танкистом и стал то, что теперь называется спецпропагандистом. Вот, и я по собственному опыту могу сказать, что если на первых порах наша пропаганда на немцев не действовала, совершенно не действовала, а где-то уже в 42-м году у пленных уже лежали наши листовки в ранце, то есть это был такой немцы народ очень обстоятельный, на всякий случай они держали листовку, где было написано пропуск, там обеспечивается, гарантируется пребывание в плену, там возвращение на родину потом и так далее. Уже у немцев появлялась уже в ранцах вот эта листовка. А в 44-м году эффективность пропаганды даже на немецкие войска, которые обладали, в общем, устойчивостью довольно повышенной, в общем, начинало сказываться. И то же самое, я думаю, что, безусловно, относится и к нашим войскам. Но тут еще некоторые дополнительные обстоятельства. Конечно, у нас политорганы боролись против листовок, предупреждали, что нельзя хранить, что нужно сдавать немедленно начальству, если попадется листовки и так далее. Но, в общем-то, очень часто солдаты хранили не потому, что их интересовало содержание листовок, а потому что в качестве курева они получали пачку махорки, а махорку нужно было, чтобы получилась сигарка, нужно завернуть ее в бумажку. А вот немецкая бумага была очень хорошо приспособлена для сигар, для такой, для самокруток, поэтому солдаты очень часто использовали это в этом качестве. Ну, кто-то, наверное, на кого-то это действовало, но думаю, что уже где-то в 43-44 году уже влияние этой пропаганды немецкой на наши войска было не очень большим, когда абсолютно никаким не было, я бы не утверждал это, но не очень большим. Хотя надо сказать, что они, в общем, становились все более и более изощренными, и больше таких фокусов насчет там старых большевиков и так далее они не делали с того времени, когда они взяли в плен генерала Власова, и он согласился сотрудничать с немецким командованием, то, в общем-то, его имя и обращения от его имени использовались 80% всех листовок, которые сбрасывали на нас немецкие вооруженные силы.
А вам случилось, скажем, при наступлении сталкиваться с советскими людьми, которые во время оккупации все же восприняли что-то из фашистской агитации?
Ну, приходилось, потому что вообще надо сказать, что вопреки существующим легендам, Власовская армия, в том виде, в котором она была организована уже как Власовская армия, почти не принимала участия в военных действиях с нами. потому что эти подразделения использовались для подавления там Варшавского восстания, в борьбе против югославских партизан, вот, на Западном фронте и так далее. Но некоторые подразделения вот стояли против нас, и мне приходилось иметь дело с людьми, которые были в ласовских частях и были захвачены в плен с оружием в руках. Ну, в общем-то, это было очень грустно, честно говоря. Я молодым человеком был, человеком убежденным и любящим свою родину. Мне было трудно разговаривать с людьми, которые, в общем-то, перешли на сторону противника. Но в основном большинство из них объяснялись свое поведение вовсе не тем, что они поверили пропаганде, а тем, что они попали в плен. Там было голодно, и они думали, что они перехитрят немцев, поэтому они согласились с тем, что перейти на сторону Красной Армии потом и так далее. Так что, ну, трудно сказать. Ну, потом уже, сами понимаете, если мы проходили на бывшую оккупированную территорию, разговаривали с людьми, в том числе и которые служили в полицаях или в магистрате, который управлял городом под немецким началом, то они же не говорили мне, что они нам, что они поверили фашистской пропаганде. Они говорили, что они проявили слабость, что они ничего плохого не делали, что они просто зарабатывали, пытались выжить и так далее. Так что судить очень трудно мне об этом.
Как вы считаете, Александр Абрамович, сыграла ли роль фашистская пропаганда в послевоенном росте антисемитизма в СССР?
Я думаю, что определенную роль она сыграла. Она сыграла. Я вспоминаю рассказ покойного ныне бывшего главного редактора журнала «Моему», поныне существующего, «Мировая экономика, международные отношения», это выпускается академическим институтом ММО. Я был одно время заместителем главного редактора, и он как-то рассказывал, как, в общем-то, он был тогда, во время войны, ответственным руководителем ТАССа, то есть директором, начальником, тогда это назывался ответственный руководитель. И они выпускали для руководства непрерывные бюллетени, в том числе излагая содержание изданий, газет, пропагандистских материалов фашистской Германии. Это все докладывалось членам Политбюро. И вот по его рассказам, когда они ТАСС распространил среди руководства статью Геббельса в журнале «Das Reich», почему русские не любят немцев, и там объяснялось, что русские не любят немцев, потому что все пропагандистские и журналистские должности в Советском Союзе занимают евреи, и перечислялись еврейские фамилии, действительные и мнимые. Вот, и что эти евреи настраивают хороший, добрый русский народ против немецких освободителей. Вот, когда он эту статью им раздал, он мне рассказывал, что у него создалось потом впечатление, что это произвело впечатление на тех, кто читал это. Но это даже речь шла о руководящих деятелях. Так что я думаю, что не без влияния это была агитация.
А что скажет Борис Вадимович Соколов? Я вполне понимаю, что такое явление, как настроение населения, тем более во время войны, когда, с одной стороны, любая информация о происходящем строго фильтруется цензурой, с другой, и в Москве просто не могут знать, что происходит на оккупированных землях и в той постоянно перемещающейся зоне относительного безвластия, которая неизбежно при перемещениях войск, особенно при советском отступлении, образуется. Да и немцы тоже не могут достоверно знать, что думают в занятые ими деревне, хотя бы из-за языкового барьера, не говоря уже о прочем. Но все же отношение населения к происходящему – слишком важная вещь, хочется как-то о нем судить. Вам в ваших архивных изысканиях попадались какие-то данные о том, как советские люди реагировали на фашистские пропагандистские усилия?
Я могу сказать, что на антисемитизм послевоенный нацистская пропаганда, если и оказала, то самое минимальное влияние. Но мне довелось читать отчет главы Могилевского подполья НКВД. Вот он пишет, как в 1941 году, когда началось окончательное решение еврейского вопроса, его в основном решали в 1941 году, сразу по занятии соответствующих территорий, как население Могилева реагировало на это мероприятие немцев. Несмотря на секретность, о нем все знали. Меньшая часть населения, настроенная пронемецки, реагировало так, что это большое и нужное дело, которое делают немцы. Так, значит, и надо поступать с евреями. Основная часть населения, ну, условно говоря, обыватели, так более-менее нейтрально настроенная, а основная часть населения думала так. Да, евреи, оно, конечно, порядочные сволочи, но всех-то, может быть, истреблять бы и не стоило, стоило бы только особо вредных. И, наконец, третья часть населения – это просоветски настроенная, которая считала, что да, евреев надо спасать от немцев, там, помогать им как-то укрыться, но, положа руку на сердце, евреи и сами виноваты в том, что с ними, значит, происходит. Вот нечего им было там лезть, высовываться, своих тянуть. Вот примерно настроение населения Могилева. Это население, значит, Восточной Белоруссии, которое с 20-го года было в составе Советского Союза. И это настроение, ну, в первые недели оккупации, когда еще пропаганда какого-то серьезного влияния не могла оказать. То есть тут, в общем, насчет антисемитизма население особо пропагандировать не надо. Но есть советские партизаны, в общем, довольно с энтузиазмом отстреливали евреев в своих рядах. Они же это делали все-таки не под влиянием нацистской пропаганды, надо думать. Причем это было повсеместно во всех районах советского партизанского движения, совершенно независимо от места. В том числе, допустим, и на Брянщине, где, в общем, это не полоса оседлости. А по эффективности пропаганды мне, кстати, документы фактически не попадались. И мне очень трудно понять, могли ли такие быть в принципе. Социологические опросы в Советском Союзе в то время не проводились. Какую-то эффективность, ну, я даже не представляю, какие документы могут свидетельствовать об этой эффективности. То есть представителям советской власти, там, Красной армии на оккупированной территории вряд ли эти люди могли что-то повторять. Так, кое-какие упоминания, вот насколько я понимаю, может встречаться в письмах красноармейцев, в письмах жителей оккупированных территорий, которые есть в военной цензуре. Там иногда повторяются какие-то клише из немецкой пропаганды, но насколько это результат пропаганды или просто, так сказать, стереотипы восприятия немцев, допустим, что немцы там грамотная, культурная нация, что вот они там плохого не сделают, это трудно сказать.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor.
В эфире объединенный выпуск программ «Документы прошлого и разница во времени», который ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
В День Победы мы размышляем о результатах деятельности фашистской пропаганды, адресованной советским людям. Вторая мировая война ведь была, как все современные войны, не только чередой сражений, но и войной информационной. Кто на информационном поле побеждал? Борис Вадимович, пожалуйста.
Да, я хотел сказать насчет информационной войны. В общем, можно сказать, что в ней победили обе стороны или никто не победил. Потому что что для немецкой, что для советской пропаганды, что, кстати, и для пропаганды союзников, главной все-таки была пропаганда, направленная на свой народ. Пропаганда на противника, она играла вспомогательную роль. То есть главным считалась пропаганда, которая убеждала собственный народ сражаться до конца с противником до победы. И в этом смысле и советская пропаганда была весьма эффективной, потому что советский народ, советские солдаты продолжали сражаться и в таких условиях, которые казались безнадежными, допустим, там осенью 41-го года, или там, когда немцы вышли к Волге в 42-м году. И немецкие войска и население, в общем, продолжали сражаться и тогда, когда уже бои шли там на улицах Берлина. В общем, не было массовой сдачи. Что касается эффективности пропаганды, ну, там и на немецкую, и на советскую сторону, она была невелика в силу ряда объективных причин. То есть очень небольшое количество там и советских солдат, и немецких солдат сдавались именно под влиянием пропаганды, они сдавались из-за конкретных военных условий.
Спасибо. Это мнение Бориса Вадимовича Соколова. Наш собеседник Александр Абрамович Галкин – ветеран войны в обоих этих смыслах. Александр Абрамович, расскажите, пожалуйста, вы занимались контрпропагандой. Была ли она успешной, эффективной? Кто побеждал на информационном поле?
Да, ведь понимаете, в чем дело? Все-таки при всей важности информационной войны она все-таки была вторичной. То есть ее воздействие было вторичным, и структура ее была вторичной. Я должен сказать, что на первых порах мы действовали предельно неумело. Ну, мне трудно сказать о самых первых годах начала войны, потому что я тогда не занимался этим делом, а стрелял из танка, мне извините. Вот. А когда я включился в это дело, то я тоже почувствовал, что, в общем, какое-то ощущение дилетантства было очень широко распространено. В общем, не было ясного представления, как действовать на немецкие вооруженные силы, о чем им говорить. Превалировали еще старые штампы времен, так сказать, революционной эйфории, разговор там о классах, о рабочем классе, который угнетен фашистами, по принципу пролетарии всех стран соединяйтесь и так далее. Это с фашистским солдатом и офицером разговаривать на этом языке было просто невозможно и глупо. Вот. Потом появилось понимание того, что нужно действовать очень конкретно и затрагивать как раз эти самые струнки, которые, в общем-то, есть в душе людей, которые воевали против нас, тем более, когда германская армия стала терпеть поражение. Но всякое бывало иногда и смешные вещи, понимаете. Вот я помню, как мы проводили одну передачу по МГУ на переднем крае, это было уже на Украине. В общем-то, более-менее стабильный фронт был. Нам приходилось обычно 10 минут вещать и немедленно убираться с этого места, потому что его засекали, начинали, и появлялся офицер. Солдаты слушали с удовольствием, а появлялся офицер с той стороны, давал команду, и начинали, значит, бить по нам минами, и это не вызывало у нас положительных эмоций, как вы понимаете. Да, а мы что делали? Мы сопровождали передачи музыкой, ну, чтобы привлечь внимание и сначала, и после передачи. И вот как раз, значит, была такая политическая, принципиальное выступление, и вдруг мы слышим с той стороны тоже через громкоговорящую установку нам кричат: «Рус, кончай пропаганда, давай Катюша!» А дело в том, что немцы очень любили песню «Катюша». Обычно мы Катюшей кончали вот пропагандистскую свой текст. Вот. Они, в общем, сидели и слушали, но их не интересовала пропаганда. Они ждали, пока мы дадим Катюшу для развлечения. Так что, в общем, выглядело это по-разному. Но, конечно, в 44-м, в конце 44-го, в 45-м году пропаганда оказывала большое воздействие, причем нужно было просто сказать, что мы вас гарантируем, что вас не убьют, а вас возьмут в плен, и вы будете, в общем, нормально прождете с конца войны, потом вернетесь домой. Это самое эффективное, что можно было сказать немецкому солдату в 44-м, 45-м году.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой.
Катюшина, причем так же, как и наши солдаты, в текую очень любили немецкую Лили Марлен. Кстати говоря, психологически это очень понятно. Они же очень близки по смыслу. Катюша выходит на берег реки и поет песню, хочет, чтобы его слышал любимый человек, солдат, который где-то там далеко служит. А «Лили Марлен» — это песня о том, что вот около казармы, около ворот стоят фонари, как это было тогда, когда мы с тобой встречались, и я надеюсь, что вот когда-нибудь мы опять с тобой, значит, встретимся у этих фонарей. Это психология просто человека, солдата на войне. Мечта о любимой и о том, что когда-нибудь встретиться с ним. А тут мечта девушки, что к ней вернется любимый человек, который служит в армии. Психологически это однотипные тексты, и даже мелодии чем-то похожи.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Thank you.
теме нацистской пропаганды и связанным с ней событиям мы еще не раз в наших передачах вернемся. А сейчас я хочу еще раз поздравить с праздником не только наших гостей, ветерана войны, историка и политолога, профессора Александра Абрамовича Галкина и доктора наук, историка Бориса Владимировича Соколова, но и поздравить всех наших слушателей. Вы слушали объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого», в котором впервые прозвучали фрагменты ранее неизвестных документов Госархива Российской Федерации. Продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».